Студия «Медиакнига» представляет. Татьяна Михаль. Жестокий развод, 45. Читает актриса Майя Романова. Глава 1. Алевтина. Проснулась внезапно от шуршащего звука ключа в замке. Часы показывали 2 ночи. Демид очень редко возвращался в это время и никогда не возвращался так тихо. Я села на кровати и скинула с себя одеяло. Протерла лицо, будто умылась, чтобы прийти в себя ото сна. Накинула халат и пошла на шум. Демид вошел на кухню, не включая свет, словно вор. Я последовала за ним. «Демид!» — позвала мужа, голос дрогнул. «Что случилось?» Включила настенный свет, мягкое освещение позволило рассмотреть супруга. Он стоял у окна, спина напряженная, кулаки сжаты так, что побелели костяшки пальцев. На нем был его любимый серый кашемировый пиджак, только весь измятый и заляпанный чем-то темным. Он не обернулся.
«Аля, я сбил человека». Мир словно замер. Все звуки, даже воздух, все исчезло. Осталась только эта фраза со странным гулом, оседающая в груди. «Что?» Я едва услышала собственный голос. Он медленно повернулся. Лицо бледное, губы сжаты в тонкую линию, взгляд — тот самый, который я видела у него после каждой большой победы, только вместо гордости — паника. Демид Вронский не из тех, кто паникует. Он мертв. Выдохнул Демид и провел рукой по волосам. Черт, это конец.
Погоди, как? Где ты его сбил? Ты вызвал полицию и скорую?
Он скривился, опустил глаза. Ответа не требовалось, я уже знала. Он скрылся с места ДТП, точнее, с места преступления.
«Скажи, что ты не был выпивший», — прошептала я.
Он длинно и тяжело вздохнул. Я медленно села на стул, обняла спинку и прикрыла глаза. Виски, его слабость, его проклятие.
«Аля, послушай». Он подошел ближе, схватил меня за руки, пальцы холодные, как лед. «Я не могу сесть, ты понимаешь? Я депутат. Это уничтожит все. Меня, нас, семью. Это будет конец моей карьере».
«Семью». Он вспомнил про семью только сейчас?
Я почувствовала, как по телу ползет ледяной страх, но еще сильнее билось сердце. Сердце, которое до сих пор, несмотря ни на что, любило его.
«Что ты хочешь от меня?»
Слова вырвались сами, глупые, верные, влюбленные. «Алечка, возьми все на себя. Скажи, что ты была за рулем. У тебя чистая репутация, наши дети выросли». Он говорил быстро, горячо, как будто предлагал мне заключить сделку всей жизни. «Ты никогда не нарушала закон. Никто не будет искать подвох. Мы справимся, я все улажу, и никто не пострадает».
Я смотрела на него, на мужчину, с которым прожила 20 лет. Мужчину, который обещал защищать меня, но каждый раз загонял в тупик собственных амбиций. «Никто не пострадает, кроме меня», — произнесла упавшим голосом.
«Я добьюсь, чтобы тебе дали условный срок, но если не получится, ты просидишь недолго и будешь в комфорте. Я обещаю тебе».
«Дэм, черт, ты просишь меня сесть в тюрьму?» — мой голос осип.
«Нет, Алечка», — он обхватил мое лицо ладонями. «Я прошу тебя спасти нас, спасти меня. Обещаю, любимая, я все решу. Деньги, связи, у меня есть все. Просто нужно будет переждать».
Я закрыла глаза, выдохнула. Я всегда спасала его. После запоев, после скандалов, после его измен, о которых я знала, но делала вид, что не знаю. Потому что любила, потому что верила. Когда-нибудь он оценит это. И сейчас я снова стояла на краю, только теперь край был гораздо глубже и страшнее.
«Хорошо», — сказала я, — сказала то, что он ждал. «Я скажу, что это была я». Его губы дрогнули, облегчение промелькнуло в глазах. Он поцеловал меня в лоб. Я не знала, что подписала себе приговор. Я думала, что спасаю его. А спасала только его карьеру, его свободу. А себя я предала. Судьба больно начинает бить, когда ты раз за разом предаешь саму себя.
Дождливая ночь поглотила нас, когда мы ехали в участок. Ехали мы в такси. Демид, как всегда, сосредоточен, а я сжата, будто оказалась в клетке, не в силах шевельнуться или слово сказать. Каждая минута тянулась как вечность. Мы проезжали мимо знакомых улиц, а мне казалось, что я никогда больше не увижу их такими же. Я не знала, что мне делать, не знала, что мне сказать. И только его голос, холодный и отчужденный, звучал в темноте, как приговор. «Ты понимаешь, что от этого зависит все, Аля? Если мы сделаем это правильно, я тебя вытащу. Но если ты ослушаешься, если ты начнешь тянуть назад, все будет кончено». «Я не могу». Я едва шевелила губами, но внутри меня росла буря. «Я не смогу. Дэм, я не хочу сидеть за то, чего не делала». Он быстро взглянул на меня. Взгляд был такой, будто он смотрел на кого-то, кто уже давно не существовал. «Ты не можешь позволить нам все разрушить. Аленька, все будет хорошо. Да, я облажался, но я все исправлю. Ты, главное, помоги мне. Ты ведь не хочешь, чтобы правда разрушила будущее наших детей, не так ли? Их сразу же выгонят из универа. Ведь платить будет нечем». Я опустила взгляд, и мое сердце сжалось. Как я могла сделать что-то, что разрушит жизни наших мальчиков-близнецов? Как я могла поступить так с ними, с ним, с собой? Но что-то внутри меня кричало: «Не верь ему, не соглашайся!» Но я молчала. Задержала дыхание, притворилась, что все, что происходит, не касается меня. Когда мы подъехали к участку, я почувствовала, как мои ноги стали ватными. Демид еще раз посмотрел на меня, и в его глазах не было ни намека на сожаление, только холодное спокойствие, как у человека, который уже принял все решения за всех. «Ты знаешь, что делать», — сказал он таким тоном, как будто это была не жизнь, а игра. Мы вышли из машины такси. В ушах звенела тишина, и шаги эхом отдавались в пустых коридорах. «Нет, я не должна делать этого», — шептала я себе под нос, почти не веря, что нахожусь здесь, что в самом деле собираюсь взять вину на себя. Демид уже стоял у стола дежурного. Повернувшись ко мне, он просто кивнул, и я сжала пальцы в кулак, пытаясь держать себя в руках. «Здравствуйте», — начал он. «Я Вронский Демид Леонидович», — он показал ксиву. «Это моя жена Вронская Алевтина Петровна. Она сегодня сбила человека. Мы хотели бы сообщить вам, что она была за рулем моего автомобиля. Испугалась и уехала с места происшествия, но опомнилась. Я привез ее». Мой взгляд встретился с глазами дежурного, и я почувствовала, как что-то внутри меня рвется. «Еще раз, кто был за рулем?» — спросил полицейский, снова взглянул на меня, словно я была никем. «Я была...» прошептала, ощущая, как слова режут мое горло. Демид стоял рядом, положил руку мне на плечо. Он был спокоен, как будто все, что происходило, не касалось его. «Я его жена, его надежное прикрытие. Он знал, что я скажу это, он знал, что я не смогу отказаться». «Ждите», — сказал дежурный и вызвал кого-то по внутреннему телефону. Нас записали на проходной и сказали, куда идти. Следователь ждал нас в кабинете, где, казалось, время остановилось где-то в 80-х годах и больше не делало ни шагу вперед. «Ждите в коридоре», — сказал следак Демиду. Я испуганно посмотрела на мужа, тот лишь уверенно мне улыбнулся и сказал, что все будет хорошо. Вошла в кабинет и замерла. Потрескавшиеся стены в желто-зеленых разводах, потолок с буро-коричневыми подтеками напоминал о потопах, но о ремонте тут и не думали. Воздух затхлый, старый и прелый. Этот запах въедался в кожу, волосы, забивал собой дыхание. Два деревянных стола, поставленных буквой «Т», были завалены кипами папок и пожелтевших листов. Мутные окна, облупленные рамы с ржавыми ручками, и где-то в углу старый-старый чайник кипел, казалось, на последнем издыхании. И вот я в этой атмосфере лжи и гниения должна была стать преступницей. Следователь оказался молодым мужчиной. Табличка на столе с его именем — Кичко Геннадий Романович.
лет ему 30, не больше. Волосы зализаны гелем, на щеках легкая тень щетины, подчеркнутая нарочно. Глаза узкие, острые, как ножи, и взгляд, от которого по коже пошел холодок. Он видел во мне преступницу, а не жену, не мать, а еще он увидел шанс. Шанс прославиться, показать зубы системе. «Ну-с, Алевтина Петровна, значит, это вы. Мы уже в курсе ДТП со смертельным исходом». Он положил руки на папку с пометкой о новом деле. «Расскажите, как все было. Сразу предупреждаю, это не мелкое ДТП. Вы убили человека».
Я открыла рот, но слова застряли. Все, что мы с Демидом репетировали, вдруг вылетело из головы. Вместо фальшивого сценария забился пульс в ушах, появился мерзкий вкус страха на языке, и возникло желание закричать: «Я не делала этого!» Я ехала по улице Чайковского. Было темно. Шел дождь, начала я, глядя куда-то в сторону, избегая его глаз. Я узнала об измене мужа и расстроилась. Взяла его машину. Хотела просто поехать, куда глаза глядят, чтобы подумать. Он усмехнулся.
«Хотели подумать, но сбили женщину. Ехали ночью и не смотрели по сторонам».
Он склонился ближе, и я почувствовала запах дешевого кофе, а его голос был пронизан цинизмом.
«Прямо скажу, Алевтина Петровна, ситуация у вас как из плохого сериала, и вы в главной роли. Жена известного депутата сбила и убила. Ужасно, ужасно».
Я вздрогнула. Руки вцепились в край стула, ногти впились в дерево. Он встал и прошелся по кабинету. Пауза была рассчитана на эффект. Он хотел, чтобы я распереживалась.
«Ваш муж депутат. У вас есть связи и деньги, но тут очень серьезное дело», — резко сказал он.
«Я все понимаю». Я подняла на него встревоженный взгляд и на мгновение увидела, как в его взгляде вспыхнула искра злорадства.
«Я тоже все понимаю. Это дело много мне даст», — он щелкнул пальцами. «Вы мне в этом сильно поможете. Кстати, коллеги прислали мне фотографии с места происшествия. Полюбуйтесь».
Он положил передо мной планшет и начал листать фотографии. Женщина, разбросанные туфли и порванная сумка, кровь на асфальте. Мне стало плохо.
«Вы хорошо ее разглядели?» —
хищно прищурился он. Я открыла рот, чтобы сказать, что я этого не делала, но дверь открылась, вошел Демид. Спокойный, холодный, как будто не его жену обвиняли в убийстве, как будто он пришел просто за документами.
«Я все слышал. Вы решили давить на мою жену?» — спросил он у следователя, даже не взглянув на меня. «Она решила признаться сама. Мы даже без адвоката пришли, как вы могли заметить». «А вы как будто хотите быстрее избавиться от жены», — ухмыльнулся следак.
И я в этот момент поняла, что должна была сказать правду, но маховик уже раскручен. Я внутри него, и выхода назад нет.
«Следите за словами». «Ладно, извините. Так, начнем сначала. Пусть ваша жена все повторит. Алевтина Петровна, откуда вы ехали? С работы, из ресторана, от подруги?» Поинтересовался следователь и едва сдержал зевок. Алевтина узнала о моей измене. Заговорил за меня Демид, и его голос был гладким, как шелк. Это стало для нее ударом. Она взяла мой автомобиль без разрешения и поехала по городу в состоянии аффекта. Никуда не заезжала, просто каталась. В переулке она сбила женщину. Могу только добавить, что, как и сейчас, шел дождь. Освещенность была не идеальна, а Алевтина — не лучший водитель.
Я чувствовала, как все внутри меня холодеет. Я хотела закричать, остановить их, сказать им, что я ничего не делала, я не сбивала.
«Все было так?» — спросил меня следак.
Я неуверенно кивнула. «Простите». «Да, все так», — пробормотала. Мой голос был слабым, каким-то нечеловеческим. «Я не увидела ее. Я не хотела этого».
«Прекрати, Аля», — резко сказал Демид, снова прижимая руку к моему плечу.
Голос его был тихим, но твердым. Он уже диктовал мне будущее. Понятное дело, что ты не специально. Роковая случайность.
Я почувствовала, как мои руки начинают дрожать. Все внутри меня кричало, не позволяя ему это сделать. Но я молчала. Признавая свою вину, я уже была мертва, но не могла признать, что я не виновата. Я стала частью этой игры, частью его плана, и отступить теперь было невозможно.
Следователь кивнул и начал записывать наши слова. Он не интересовался подробностями. Для него это было идеальным делом. Я сидела рядом с Демидом, ощущая, как он сжимает мои пальцы. Но в его глазах не было ни намека на сожаление. В них не было ничего. Просто пустота и желание скорее закончить это неудобное для него дело.
«Все будет хорошо», — тихо сказал он, когда нас проводили в кабинет для подписания протокола. И я поверила ему, поверила, что все будет хорошо, но еще не знала, что для меня все уже кончилось.